мир вашему дому. 8 октября исполнилось бы 80 лет со дня рождения удивительной личности, заслуженного деятеля искусств России, действительного члена Российской академии естественных наук, энциклопедиста, выдающегося русского историка искусства, реставратора, публициста, журналиста, телерадиоведущего Савелия Васильевича Ямщикова. Поминают его все, кому дорога культура России и кто борется в последние времена за ее сохранение, за утверждение ее традиций. Мне выпало, как я теперь понимаю, счастье и удача быть ближайшим другом Саввы Ямщикова долгие-долгие годы. Мы познакомились с ним в 1963 году. Это было в Суздале. Я приехал туда работать над фильмом «Метель» у режиссера Басова, а Савва был по своим обязанностям реставратора в местном музее. Мы соединились с ним в отеле, если можно так назвать, однозвездочная гостиница «Владимир». Он сам подошел ко мне и представился. Я такой-то. Это имя мне ни о чем не говорило. Но сближение произошло мгновенно, ибо Савва Ямщиков был человеком контактным, простым, остроумным, энергичным, обволакивающим своим духовным миром любого, кто с ним сидел рядом. Он тогда уже видел фильм «Иваново детство», и, как оказалось, он приступил к работе с Андреем Тарковским над фильмом «Андрей Рублев» в качестве консультанта. Шумный, любящий застолье, об этом я буду часто говорить, этакий гаргантюа 20 века, любящий неформальную жизнь. Именно в это время Андрей Тарковский предложил мне участие в роли Фомы, ученика Андрея Рублева, в фильме «Андрей Рублев». Эта роль мне не понравилась, но мне понравилась другая роль, роль Бориски, литейщика Колоколов. И когда после безуспешных попыток уговорить Андрея Тарковского попробовать меня на роль Бориски, это окончилось все полным провалом, Андрей сказал: «Нет, ты еще мал для этой роли». Когда окончилось провалом и то, что оператор Вадим Юсов, великий оператор, тоже не мог убедить Андрея, чтобы он сделал пробу, помог Савва Ямщиков. Выбрал он нетрадиционный метод. Он сказал Андрею Тарковскому: «Давай поспорим, что все равно ты утвердишь Колю, лучше ты не найдешь». Андрей ответил, покусывая свои ногти: «Нет, Коля, он уже зазвездился, уже играет всюду, понимаешь? Ну, я же сделал для него роль Фомы». Савва говорит: «Ну, поспорим на ящик шампанского». Поспорили, а раз поспорили, то надо делать пробу. Сделана проба, и Андрей Тарковский утвердил меня на эту роль, и этим я обязан именно Савве Ямщикову.
Потрясающе, что вот мы были все невоцерковленные, а я сейчас смотрю фильм, почему он так злободнее и сейчас. Да, блистательный оператор, да, прекрасный актер, да, замечательный режиссер. Но вот та самая вера, она присутствовала и в Андрее, и всех, кто с ним работал.
Ты мне скажи по чести, Тёмин народ или не Тёмин? А? Не слышу.
Тёмин. Только кто виноват в этом?
Да по дурости собственной и Тёмин. Ты что ли грехов по темноте своей не имеешь?
Да как не иметь?
И я имею. Господи, прости, примири, укроти. Ну и ничего. Страшный суд скоро, все как свечи гореть будем.
Тарковский собрал блестящую команду. Оператор Вадим Юсов, актеры Солоницын, Назаров, Кононов, Бурляев, Лапиков. Они остались друзьями Ямщикова на всю жизнь. Тогда все казалось легко. Тяжелый труд мешался с веселой гульбой, и никто не знал, какие испытания ждут их всех в будущем.
10 лет мы встречались с Савой почти каждый день. Он заезжал за мной домой, и мы с ним начинали объезд по творческим домам. Мы начинали в Доме кино, в ресторане, потом в Доме журналистов, потом в Центральном доме литераторов, в Доме архитекторов. Это продолжалось до ночи, потом ехали к Саве домой, и там продолжались наши застолья. Именно в это время я написал то, что потом читал Саве спустя лет 30. «Пустое времяпровождение с элитой в дымных кабаках». До тошноты ночные бдения, застолья в творческих домах. Компаний праздное и веселье, постель чужая, боль похмелья, но обожали пикники советских классиков сынки. Меня поражало то, что Сава как магнит притягивал очень многих людей в друзья. Я даже думал, ну куда ты коллекционируешь-то их? У тебя в друзьях, сейчас я вам, ну я назову только нескольких людей. Андрей Тарковский, Вадим Юсов, танцоры Большого театра, выдающиеся, великие, Владимир Васильев, Катя Максимова, Лев Гумилев, с которым мы проводили вместе вечера в Пскове, в Звоннице 15 века, который очень любил Сава, потому что там жил его друг. Олимпийцы, Вячеслав Старшинов, Алексей Уланов, мой одноклассник, который тогда стал олимпийским чемпионом, Сава его сразу привлек. Дирижеры Максим Шостакович, Альгис Журайтис, Никита Михалков, Настя Вертинская, Марианна Вертинская, Джузеппе де Сантис. У него в доме все время была активная жизнь. Я задавался часто вопросом, когда же ты работаешь, Сава? Все время застолье, все время такая жизнь энергичная, суета какая-то с друзьями бесконечными. Максим Шостакович разделывает рябчиков, полная ванна Савы маленькая. У него была квартирка однокомнатная, маленькая ванна, и там Максим Шостакович, у него перья летят, и он делает рябчиков в соусе, и потом мы сидим и все это поглощаем. Когда ты работаешь, Сава? Однако вот при такой жизни Сава ухитрялся выпускать, создавать, писать по книге в год, иногда по 3 книги в год. И поскольку я был у него ближайший друг, он первые, поверьте, это так, первые экземпляры давал мне. Они только приходили из типографии, еще пахнущие краской типографской, и Сава мне дарил, делал автограф. Поразительная работоспособность. Что ему было во мне? У нас разница с ним лет 8. Когда мы познакомились, мне было 18-19, Саве уже 25-26. Однако он почему-то меня выбрал в друзья. Сейчас я благодарен судьбе за то, что у меня был такой старший друг. Хотя он никогда мне и не показывал, что он старше. А мы шутили друг на друга, и среди друзей мы его именовали Савка Плутовка. Ну, он был такой обаятельный, такой азартный, такой беззащитный вдруг перед друзьями. Но когда садились люди за стол, там Джузеппе де Сантис, Лев Гумилев, еще кто-то, практически говорил один Сава. И как говорил? Он был энциклопедистом, это так. Он мог говорить буквально обо всем. Именно он водил меня, как я теперь понимаю, в мир подлинной культуры. Он был бескомпромиссен абсолютно. Если ему что-то не нравилось, он прямо говорил это и называл прямым русским словом. Он мог выразиться круто. Но если это нравилось, то он мне говорил, посмотри, какие краски, посмотри, какие, как писал Дионисий, как писал Андрей Рублев, посмотри, какое это чудо русской живописи. Я тогда был абсолютно далек от этого. Именно Сава меня привлек, мое внимание, к древнерусской живописи. Поразительно, но во времена атеиста именно Сава Ямщиков провел около 300 выставок древнерусской живописи. И он их устраивал в центре Москвы, и туда были километровые очереди. Это во времена, когда когда Хрущев уже обещал показать последнего попа, Савва устраивает выставку школы Новгородской, Ярославской, Псковской, Суздальской.
Почему я так люблю выставки? Потому что я работаю и живу для того, чтобы это все осталось людям. Когда я вижу на выставке, когда люди смотрят на эти вещи, вот на этих иконных выставках, и некоторые, ну, кто-то, может, и пройдет, а для многих это открывается новый мир. Понимаете, в чем дело? Одно дело в музее, а на выставке тут все близко, так сказать. И мне радость доставляет, что вещи эти, шедевры, они находятся в надежных руках и в конце концов станут достоянием наших потомков. А что может быть лучше, чем когда ты знаешь, что дело твое не напрасно?
И к нему туда приходила интеллигенция. Именно там мы встречались опять вновь с любимыми мной Андреем Тарковским, Вадимом Юсовым, Володей Васильевым, Шостаковичем Максимом. Там мы встречались, и Савва нам рассказывал о том, что это такое, какое это чудо. Именно он открыл мне имя Андрея Рублева. Я не знал, кто это такой. Это был где-то 63-64 год.
В те же годы, что снимался Рублев, Ямщиков устроил уникальную на тот момент выставку «Живопись древнего Пскова». Понятно, что древнерусская живопись – это иконы, а иконы власть не жаловала. Однако выставку из 100 икон все-таки открыли на Кузнецком мосту. Через дом от приемной КГБ. С трудностями, конечно. Савве дали разрешение на выставку картин, а когда власти хватились, у зала уже стояли огромные очереди, уже трубили о выставке BBC и другие вражеские голоса, и закрыть ее было невозможно. Это была первая после 17-го года выставка икон.
Савва открыл очень многим то, что без его вмешательства, очевидно, так бы и прошло мимо нас. И я говорю о себе, но за мной стоят миллионы людей, которому он открыл глаза на то, что было прекрасного для нас, и то, что прошло бы мимо нас.
В эпоху, когда человека могли исключить из партии и даже уволить с работы за то, что он венчался или крестил ребенка, Ямщиков открывал ярым атеистам мир русской иконы, духовный мир.
Нас лишила советская власть возможности знать, что такое Библия, что такое Евангелие. Без этого не может культура состояться. Когда мне один очень крупный музейный деятель однажды сказал, сначала все-таки была культура, а потом религия. Я говорю, вы маме своей скажите, что это вы ее родили, а не она вас. Как это так? Значит, сначала Микеланджело написал Иисуса Христа, а потом Иисус Христос, так сказать, вот, был распят и воскрес. Вот. А мне повезло, что я из старообрядческой семьи, и я никогда не отходил, вот, я всегда в церковь, на все праздники, всегда читали Евангелие, Библию, Псалтырь. И поэтому мне легко было работать с иконами, они для меня были очень близки.
А потом пошли одна за другой выставки икон из Онежья, Ростова Великого, Кижей. Для зрителей, многие из которых икон вообще никогда не видели, они стали настоящим откровением. Савва сам удивлялся, как это все удавалось.
Он чистил эти черные, потемневшие, потускневшие в запасниках или спасенные из половодий, из пожаров доски. Всю жизнь он чистил иконы. Всю жизнь он чистил огромную икону русской культуры, которая была истоптана, исколота, покрыта скверной. Он всю свою жизнь расчищал эту икону. И на него, сквозь этот копоть, сквозь копоть страшного века, в конце концов, начинала смотреть дивная красота, дивные лазоревые плащи, алые храмы, золотые нимбы, дивные лики русских святых и праведников. Он жил среди вот этой спасенной им красоты. Он двигался по русской провинции. Он был столичным человеком, но он обожал русскую провинцию.
Он меня привез спаса Андроников, Андрониковский монастырь. И он мне рассказывал о том, что это за чудо, что это за место. Здесь работал Андрей Рублев. Здесь ступала нога Сергия Радонежского, Дмитрия Донского. Здесь, в этой земле, похоронены сотни воинов с Куликова поля. Сейчас это место в опасности в Москве. И все друзья Савы, и те, кто понимает, что такое история и культура, борются за то, чтобы в Спасо-Андроновском монастыре не было того, что сейчас хотят там сделать. Они хотят там построить рестораны. Они хотят утрамбовать землю, из которой еще торчат кости воинов Куликовской битвы и войны 812 года. Это невозможно, но это делают те люди, которые не помнят родства. Те чиновники от культуры, которые абсолютно далеки от понятия культура, они ее не знают, они не любят этого всего. Они не понимают это сердцем, так, как понимал Савва Ямщиков. Так что коллекционирование друзей я Савве уже давно простил, потому что я понимаю, что он был прав, потому что его-то тянуло только к хорошим людям, только к правильным людям. Те, которые составили цвет русской культуры 20 века. Савве я обязан тем, что он меня прокатил по Руси Святой, поскольку он занимался исследованием древнерусской живописи по всем музеям и запасникам России, он меня возил с собою в Ярославль, Карелию, Псков, Ростов-Великий, Владимир и Суздаль, Новгород, Киров, Рязань, Кострома, Углич. Я помню наши посиделки, общение с работниками музеев, которые принимали Савву как посланца с небес. Он приезжал из центра Грабаря, где занимаются реставрацией, он мог помочь реально этим музеям. И он держал в руках своих, пожалуй, всю древнерусскую живопись по всем музеям России. Автор многочисленных трудов, бесчисленное количество у него и книг, и альбомов, каталогов о русском искусстве. 300 выставок провести за эти годы. На протяжении полувека он боролся за сохранение культурного наследия России. Именно боролся, говоря чиновникам прямо в глаза то, что он о них думает. И когда поднимали вопрос о реституции, так называемой, той живописи, которая попала к нам во время войны сюда, он не дал это бывшему министру культуры Швыдкому осуществить. Он поднялся на защиту культуры. Вроде бы считали чиновники, ну что, окончилась война, надо отдать все это немцам. Что отдать немцам, которые разрушили всю Россию? Это законное получение практически от страны-агрессора.
Одним из первых в СССР Ямщиков стал заниматься и вопросами реституции культурных ценностей, вывезенных фашистами из нашей страны в годы Великой Отечественной войны. Во многом благодаря его усилиям была возвращена из Германии православная святыня, икона Богородицы Псковско-Покровская и другие реликвии. Но особенно нашумела история с коллекцией, которую вывез во время войны капитан советской армии Виктор Балдин. Тогда Антонова, Ямщиков и Губенко составили непримиримый триумвират и не позволили отдать ее Германии. Она хоть и действительно очень ценная, но не возмещает и малой части того, что уничтожено и украдено было в нашей стране.
Главное, мы были единодушны. Мы понимали, что по большому счету нет никакой реституции. Вот. А есть, с одной стороны, невосполнимый, огромный ущерб, который был нанесен российской культуре. А с другой стороны, так сказать, ну, да, вот какие-то произведения, которые оказались волей судеб и истории в России, ну и, по нашему мнению, они должны были бы здесь и остаться. возмещение как бы того ущерба, который был нанесен стране.
Он был церковь воинствующая. Он не был церковью собирающую, он не был церковью, так сказать, окормляющую. Он был церковью воинствующую. Он со всеми ссорился. Он был очень неуживчив. У него были враги, у него были лютые враги. Те враги, которые хотели нашу бременскую коллекцию, нашу советскую, русскую, немецкую бременскую коллекцию задарма сплавить за рубеж. Это он прекратил вот эту торговлю этими завоеванными русской кровью сокровищами. Он в своем вот этом вот неуживчивости и своей ссоре, он сражался. Он был потому таким вот сердитым, потому что был вечным воином, он вечно бился.
Всю жизнь ему приходилось воевать. С грязью и копотью, губившей древние иконы и старинные картины, с чиновниками и бюрократами, с собственными болезнями. И все равно он был убежден, жизнь удалась.
Все так берегут, охраняют себя, свою сердечную мышцу, знаете, боятся лишний раз даже голос повысить, имея в виду, что это же затраты вот такие физические и сердечные. Вот он не боялся, он себя тратил вот так, безудержно, свободно и щедро, понимаете? Все, чем он занимался, это такая безудержная щедрость натуры.
Он боролся за радиостанцию «Радонеж», автором который он был постоянным автором-ведущим. Он не дал уничтожить эту православную радиостанцию. Но годы шли, а мы с ним стали общаться реже. Он вдруг куда-то пропал, это было в 90-х годах. Нет известий от Савы. Но вот именно тогда я ему позвонил, и голос его мне не понравился. Ушла энергия жизни. Говорил он, как будто уже с того света. «Коля, все кончено. Они разрушили страну. Коля, кто правит культурой? Коля, ты посмотри на их лица. Лица их свидетельствуют против них. Коля, все бесполезно». И он пропал из активной жизни почти на 10 лет.
Близкие вспоминали, как тяжело переживал Савва безвременье после распада СССР. Особенно больно было за разруху в его любимой провинции. Общество раскололось, интеллигенция обнищала и растерялась. Иконы, которые так трепетно собирал и открывал народу ямщиков, оказались невостребованными, а с ними и он сам. Общительный, громогласный, стремительный Савва попал в полную изоляцию. На долгие годы замкнулся в четырех стенах. На редкие телефонные звонки отвечал голосом тяжело больного человека. Ничего не писал, никуда не выходил.
Тогда я звонил и говорил, пытался ему придать энергию нашей молодости. Говорил: «Савва, да ты что? Да ты должен работать дальше. Ты должен делать. Кто это будет делать за тебя? Вставай, Савва, давай!»
Господь сказал: «Искушениями и болезнями будете входить в Царствие Божие». То есть болезнь – это горькое лекарство, которое излечивает нашу больную душу, освежает ее, дает ей новый толчок понимания окружающей нас жизни, и Господь поворачивает через это человека на 180 градусов бывает.
Болезнь такая для восприятия непростая, для внешнего восприятия. И он говорил: «Ребята, вы просто не понимаете, да, я вот с вами общаюсь, там, да, вот, такие дела даже делаю, вот, а там пустота, там все черно, и очень тяжело». Он сам себя за уши вытащил. Вот он просто вытащил себя силой воли пинком.
После долгих лет тяжелейшей депрессии обострились все болезни. Он с трудом ходил. На сердце у него стоял стимулятор, но он себя не щадил и спешил наверстать упущенное. Когда оказалось, что кроме него некому встать на пути несправедливости и беспредела, поднялся с постели.
И Савва встал и вернулся к жизни, и начал продолжать свою деятельность, которую мог осуществлять, на поле борьбы за культуру только он, говоря в полный голос, без обиняков и насказаний, все, что он думает о разрушителях русской культуры, о подмене, которая пошла по всем каналам, в кино, в телевидении, живописи, когда нам стали внедрять в сознание так называемое современное искусство. Он понимал, что такое современное искусство, и подлинное искусство он ценил. Ведь это он открыл уникальные портреты 18-19 веков провинциальных художников. Ой, как он был счастлив. Он говорит: «Коля, ты посмотри, какое чудо! Ты посмотри, какой художник Чесноков, какой художник такой-то, такой-то». Он их привозил, эти портреты. И потом он их выставлял. И Россия вспоминала имена, а может, просто открывала имена тех, кто вообще был забыт.
С именем Савелия Ямщикова вообще связано множество вещей и понятий с прилагательным «первый». Первым описал все русские иконы. Первым устроил выставку реставраторов, первую после 1917 года выставку древних икон. А на первой выставке шедевров из частных коллекций Ямщиков хотел не только показать народу произведения искусства, но и вернуть доброе имя коллекционерам, которые в эпоху СССР считались попросту спекулянтами.
И вот первое, что мы сделали, это то, что имя коллекционера стало уважаемо в этой стране. Потому что до этого это был синоним спекулянта, криминальной личности, героя всяческих фельетонов и дурных фильмов. И мы возвратили доброе, честное имя коллекционеров путем организации больших, крупных международных выставок. И мир ахнул, узнав, что, оказывается, не все реквизировано, что есть частная собственность в руках, что есть потрясающие вещи, и Шагалы, и Малевичи, и Кандинские, и Левитаны, и Васнецова, все это в частных коллекциях.
Нет ни одного старинного русского города, монастыря и храма, где он бы не побывал. По его словам, нет на Руси такой иконы, которую бы он не подержал в руках.
Я составлял опись икон по всем музеям. Я описал иконы все, во всех музеях России, реставрационную опись. Я держал каждую икону в своих руках, составлял эту реставрационную опись для того, чтобы нам планировать работу. И поехал в Кострому, это была командировка. Если бы я туда не поехал, не было бы открытия портретов Григория Островского. Не было бы ярославских портретов. Не было бы ярославских портретов, не было бы углических портретов. Не было бы углических портретов, не было бы рыбинских портретов.
Так подходить к каждому делу, если бы я к каждой выставке так бы подходил. Так надо все закрывать на корню.
Вещей много.
Ведь... Ну много. У них же... Так тогда надо делать выставку из трех портретов было. Много, это половина только, а их всего 145, а здесь 66 только. 145 вещей.
Но они собраны в одном месте сейчас пока. Тут
Ярославль, большинство в Ярославле, все. Да, большинство в Ярославле. Рыбинск, ты знаешь, что там это наиболее... Одну секундочку.
Алло. Возвращение в мир того же Ефима Васильевича Чеснякова, который считался провинциальной шуткой, забавой, наивным живописцем, который мало кому, кроме деревни Шаблова, занимателен. Надо было сделать и надо было вернуть. Оно еще пока не поставлено, это точка в этом. Но то, что явлено миру, явление огромное Ефима Васильевича, это, в общем, Савва Васильевич сделал, это его заслуга.
И опять стояли километровые очереди на выставке его открытий. Выставки были его стихией. Он любил приходить в зал и смотреть на лица зрителей, впервые увидевших красоту провинциальных портретов или ростовских икон. Он вел передачи по телевидению и писал книги. Он влюблен был в историю русской культуры, в ее искусство. И, как все влюбленные, хотел, чтобы мир разделил его любовь.
Савва реставрировал не только иконы и портреты. Савва реставрировал человеческие души, смывая с них наносные слои неуклюжего, неустроенного времени, смывая с них пошлость, приспособленчество и открывая истинные цвета человеческой русской души.
Написать портрет Ямщикова красок ни на одной палитре не хватит. Сам-то он признавал только белую и черную, полутонов не терпел. Мало того, что он не любил позировать, выражение его лица постоянно менялось, и практически невозможно было уловить его черты и перенести на полотно.
Я думаю, что Савельев створил еще тип очень русского человека. И с достоинством, может быть, и с недостатками. Вот такая некая широта, не в смысле купечества, а в смысле такой, может быть, непривязанность к быту, легкость на подъем. Он мог вдруг вскочить и куда-то уехать, а потом опять приехать.
Есть такая поговорка: «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». Круг друзей Саввы был огромен.
А вот к друзьям он относился, не знаю, правильно сказать, как к собственности. Вот нужно было быть целиком его. Он не допускал какого-то отвлечения на других людей или на что-то другое. Он так страстно и ревностно относился к своим друзьям, к своему делу, что все должны были вот принадлежать ему бесконечно. Это было достаточно тяжело сделать.
В нем уживалось ведь очень много. И хорошего, и, наверное, темных, и светлых сторон. Меня поражал, например, его, его лексика. Когда после молитвы, после всего того, что он действительно был верующим человеком, и каждое утро начинал с молитвы, и он знал очень хорошо это, и потом он вошел в это, он был плотью от собственной нашей религии. Какой-то частью, конечно, ее. После этого вдруг матершина такая, что дальше некуда. И думаешь: Сай, как это умещается в тебе? Это невозможно. А в нем совмещалось это.
Шутил он много. Шутил так, что животкин дорвешь. Хорошо шутил. Знаете, вот я говорил: Сав, ё-моё, ты православный, христианин. Да, ты каба все это блюдешь, соблюдаешь. Чего ты... Ёк-макарёк-то так часто. Он говорит: я же не про Бога. Вот, понимаете? И это тоже было правда.
Нежный, резкий, беззащитный, мужественный, обидчивый, непреклонный, одинокий и открытый для всех разный. Очень разный. Он был таким, каким был. Каким единственным мог быть. И часто повторял слова Евангелия: «Держите всегда светильник зажженным».
Последняя наша встреча была в 2002 году в городе Рязани, куда я пригласил Савву на очередной международный кинофорум «Золотой Витязь». Он примчался как метеор, потому что Савва был прежний Савва. Как метеор, буквально на несколько часов, чтобы выступить на площади перед тысячами людей, чтобы выступить на конференции, посвященной сохранению духовных традиций. Быстро все это сделал, вне очереди выступил и улетел обратно продолжать бой за душу человека.
Савелий Васильевич Ямщиков был неудобным человеком. За свои убеждения готов был пойти на костер, как когда-то его предки-старообрядцы. Была в нем старообрядческая истовость, непримиримость, невозможность компромиссов. За каждый храм, за каждую икону и картину стоял насмерть.
Он действительно мог написать президенту, на его письма откликались. Он входил в совет по правам человека у Эллы Панфиловой, мог, Дмитрию Анатольевичу прямо встать, сказать, да. Вот тоже интересный момент. Значит, Олег Борисович звонит: «Савва, совет президентский по правам человека, он просит слово первым, говорит Попскову, собирается и уходит». Он говорит: «Никто не уходил раньше президента никогда». Он говорит: «А я что, я по делу высказался, у меня дела. А у нас была пресс-конференция «Хранители наследия». А он говорит: там меня мой начальник ждет, меня имею в виду». Я говорю: «Слушай, Савва, ты, нас, говорит, секира башка будет». Он говорит: «Ничего, все, у меня, говорит, там дела».
Один из высоких чиновников как-то сказал: «Ямщиков не наш человек, но мы должны с ним работать, потому что он опасен». Он и вправду был опасен. Громил чиновников в печати, по телевидению, громил с плеча, не стесняясь в выражениях, не боясь вынести ссор из избы.
Когда мы с ним были в Абрамцеве, там директором был некто Пентковский, который разрушал Абрамцева. Саве удалось снять его с работы. Саве удалось снять с работы мэра Суздаля, который разрушал и грабил Суздаль. Это буквально произошло недавно. Я был этому свидетелем.
Отстоял Ямщиков и Михайловское, где местные олигархи решили построить коттеджи. Когда против директора Пушкинского музея-заповедника состряпали уголовное дело, чтобы отстранить его и захватить землю, он защитил и доброе имя директора, и пушкинские пейзажи. Не все, к сожалению, ему удавалось. Сколько сил, сколько нервов ушло на организацию юбилея Гоголя в Москве, но так и не получилось все, что было задумано.
В нашей стране нет ни одного музея Гоголя. И мы рисуем картину Николая Васильевича с фасадом будущего музея и с его вопросом: «Где мой музей?» – говорит Гоголь. Ни одного музея. В Украине три.
Настоящий мемориальный музей в Москве, в доме, где Гоголь прожил последние годы, так пока и не появился. Много было у Савы единомышленников, много осталось защитников у музея Гоголя, но у кого хватит смелости, силы, напора, чтобы довести до конца его начинания?
Будем продолжать добиваться того, чтобы в Москве существовал музей Николая Васильевича Гоголя, потому что это... Отсутствие такого музея – это факт национального позора.
Я не знаю еще одного такого голоса сегодня, к сожалению. Такого убежденного и громкого голоса, который бы говорил о проблемах, которые меня волнуют, и культурный мир России волнует, так настойчиво, несгибаемо и убедительно, как это делал Сава.
А последним его делом стала подготовка Всероссийской конференции реставраторов в Пскове, посвященной спасению псковских памятников. Там он умер, и смерть его была поистине мистической.
Он поехал туда, чтобы проводить этот слет, проводить этот собор реставраторов. Его Господь взял на небо удивительным образом. Он взял его не на больничной койке. Он умер не от пули бандита, не от хворости. Он ушел среди своих любимых храмов. Он ушел среди цветущих псковских полей. Его погребли в Тригорском, недалеко от городища Воронеж, где когда-то мы, молодые люди, выпив веселого вина ночью, лежали на этом расистом, холодном, среди черных трав и цветов на этом холме. В наших головах счастливо все гудело и шумело, и мы пели песни.
За 4 дня до смерти он устроил в Пскове выставку, которую назвал «Музей друзей». На ней он показал работы коллег-реставраторов и друзей-художников, подаренные ему, его жене и дочке. Работы дорогие по сердцу, а не по денежной ценности и даже не по художественному уровню.
Сава был истинный защитник русской культуры, русского искусства, наших традиций. Не в понимании, что традиция – это повторение уже пройденного бесконечно, а это развитие принципа.
Ой, ты Россия, мать российская наша земля.
Ему надобно было слышать всех, рука на пульсе, всегда он звонил, мог звонить ночью мне, вот в частности, как спрашиваю, как ты там? Ему надобно было проверить вологодских, новгородских, все его посты, выставленные по России, и они должны были откликаться на его зов, как пароль и отклик, должны были чувствовать, что все вместе, что все воедины.
В его записной книжке сотни и сотни имен. Кажется, невозможно поддерживать столько дружеских связей, столько постоянных контактов, а он мог. И обо всех он помнил, поздравлял с праздниками, интересовался здоровьем, делами. У него были сотни друзей, он же для многих был единственным. В последний день жизни он из больницы позвонил множеству людей, и друзьям, и тем, с кем связан был общей работой.
У него была с собой записная книжка, вот, и он всем позвонил, и я так понимаю, что каждому дал такое небольшое распоряжение, кому что делать.
И не верится в то, что ему бы сейчас уже было бы 80, мне трудно представить. Саву, старцем. Он был болен с самого детства полиартритом, трудно ходил, и еще в те годы, когда ему было там 20-25 лет, я видел, как ему трудно ходить, и тут же удивлялся, ну почему же ты играешь-то в футбол при этом? А в Пскове эти ночи у звонницы 15 века, у нашего друга Севы, с которым мы отливали с Савой вместе. Это было для меня открытием. Свечи отливали из форм. А потом шли на берег реки Великой и делали заплывы на ту сторону. Я плохо плавал, но Сава плыл передо мною. И как же отставать-то? Рядом с Савой, да если что, спасет. Какие времена и какие люди. Сава их коллекционировал во славу Руси Святой, своей духовной жизни и духовной жизни нации. Будем хранить память о великом реставраторе, искусствоведе всей Руси Савелии Ямщикове во все грядущие для России времена. Храни вас Господь!